Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В России 20 декабря торжественно отметили с участием президента Владимира Путина День органов госбезопасности. Их столетний юбилей отсчитывают от создания Лениным и Дзержинским ВЧК. Попробуем разобраться, какой путь прошла эта структура: ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ до нынешнего ФСБ. Вот этот славный в кавычках путь сегодня обсудят наши гости в студии: историки Никита Петров и Андрей Солдатов. И по скайпу будет тоже историк, но из Соединенных Штатов сейчас, Юрий Фельштинский. Ну вот, как следует из свежего интервью главы ФСБ Александра Бортникова, сотрудники этих органов не отказываются от преемственности с советскими структурами. Открещиваться от слова «чекист» – это все равно, что предавать забвению поколения наших предшественников, как говорит генерал армии ФСБ. Вот и вопрос, кому он дает сигнал – своим соратникам или современному российскому обществу? Никита, что вы скажете?
Ну, я думаю, что здесь речь идет о некотором уже устоявшемся подходе. Это тенденция, которую мы наблюдаем с середины 90-х годов, когда был отвергнут с негодованием, в конце концов, предложенный Ельциным день 24 января, как день образования Министерства безопасности Российской Федерации в 92-м году, а в 95-м отвергли и вновь вернулись к дате 20 декабря.
К выборам, скажем так, я бы сказал, готовились.
Возможно. Ну, Ельцин тогда уже сделал ставку на силовой блок, и в конце концов это была своего рода тоже уступка. Но тогда это, как знаете, некие осторожные шаги. Эта преемственность все-таки еще не устанавливалась столь директивно и ясно, как сейчас. Вот сегодняшнее интервью господина Бортникова, оно очень тенденциозно и оно очень симптоматично. Симптоматично в том смысле, что вот теперь в этом интервью не говорится слово «преступление». Есть намек про преступные приказы, которые выполняли, вынуждены выполнять в ходе большого террора, но слово «большой террор» тоже не произносится. Репрессии. И одним словом, получается так, что выпячиваются какие-то страницы, которые мы, естественно, тоже знаем как некие достижения, и замалчивается, по сути, репрессивный и, я бы сказал, преступный характер организации, которая называлась от ВЧК до КГБ.
Хорошо. Андрей, вы что скажете все-таки про сигнал? Вот кому сигналит Бортников? Ну, Путин тоже дает сигнал, но мы сейчас это тоже обсудим.
А я как раз думаю, что это довольно серьезный сигнал и обществу, и сотрудникам, потому что последние два с половиной года, мы наблюдаем довольно резкое изменение риторики и даже, я боюсь этого слова, функционала ФСБ. А по большому счету, обратите внимание, что если начиная с 2000-х, там, ну, почти с 99-го года по 2014 год, сотрудники ФСБ любили говорить о себе как о новом дворянстве. И вообще такой термин существовал. Сейчас он абсолютно забыт и заброшен.
Да, ваша книга так и называлась, я
помню. Да, и у меня такое полное ощущение, что этот проект похоронен. И смысл этого проекта заключался в том, что в течение какого-то времени Владимир Путин, по-моему, довольно искренне пытался совместить и совершить некий гибрид. Он пытался совместить советское наследие с какими-то собственными идеями, может быть, частично имперскими, о том, какие могут быть новые, собственно, спецслужбы, и, конечно же, которые должны быть наследниками КГБ, но все-таки должны чем-то отличаться.
То есть туда немножечко охранки, немножко жандармерии и опричников.
Безусловно. Но последние, повторюсь, 2,5 года, те люди, которые были идеологами, скажем так, идейного дворянства, они потихоньку вычищались со всех уровней, там из Совета Безопасности, из администрации президента. И такое ощущение, что сейчас ФСБ перезатачивается на, собственно, на тот функционал, который был в свое время у КГБ. То есть осуществление там избирательных репрессий для там контроля элит и осуществление фактически управления. И это очень советский функционал. Повторюсь, все-таки у ФСБ образца 2000-х годов функционал был чуть-чуть другой. Грубо говоря, страна управлялась людьми, которые назначались на какие-то позиции, они через то, что там 5 губернаторов сидели в тюрьме. Сейчас все-таки эта ситуация изменилась, она стала более советской. Возвращаемся к той модели, которая хорошо известна и знакома тем людям, которые там работают. И, собственно, мне кажется, это интервью – это сигнал именно об этом.
Хорошо, Юрий Фельштинский у нас следующий, собственно, о сигналах, да? Как сигнал из Америки принимается?
Я думаю, что точно так же, как он принимается в России, на самом деле была известная на эту тему фраза Патрушева тоже: «Мы не отказываемся от нашего прошлого». Поэтому преемственность всегда была, и от преемственности действительно никто из них никогда не отказывался. Я хочу добавить, что смотрите, какая у нас интересная получилась картина. 100 лет назад образовалась ВЧК. Вот с тех пор уже нет Советского Союза, нет коммунистической партии, как партии, управляющим государством, а ВЧК осталось. То есть в результате сухой остаток большевистской революции 17-го года это то, что страной правит ВЧК. И вот те же самые люди, вот, которых первый раз привел в эту организацию Дзержинский, смесь уголовного элемента и, ну не знаю, таких революционных отморозков, да, вот ровно в том же составе эти люди сегодня управляют Россией. Ничего не изменилось, к сожалению.
А где революционные отморозки? Вот интересно.
Ну, я сказал, Дзержинский привел революционных отморозков.
А сейчас, где второй компонент?
В кого переродился? Понимаете, значит, конечно, революционными отморозками этих людей назвать нельзя, но политическими отморозками их можно назвать абсолютно спокойно, и это справедливый термин, он относится ко всем, начиная с Путина. Да, вот. Путин абсолютный политический отморозок. И, к сожалению, ситуация это очень опасная. Это не абстракция, то, что происходит. Мы видим, как после захвата власти в России в 2000 году, потому что на самом деле это был захват власти через манипулирование выборами. Абсолютно правильно было сказано, что уже в 1995 году Ельцин сделал ставку на силовой блок. Эта ситуация чуть-чуть притормозилась после отставки Коржакова, после того, как Ельцин отдал на 4 года Россию в управление олигархам в обмен на участие олигархов в предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Но к 2000 году уже ситуация снова была переломлена. Переломлена она была спецслужбами. Была сделана установка на то, что власть в России нужно захватывать не через переворот, как в августе 91 года, и не через отмену или отсрочку выборов, как хотел сделать Коржаков в марте 96 года, а через выборы. Просто нужно захватить всего лишь одну должность, должность президента России. И вот это было сделано удачно для ФСБ в 2000 году, когда через каскад кандидатов Степашина из ФСК, Примакова из СВР, Путина из ФСБ, наконец, власть досталась Путину. А, может быть, все помнят не сильно афишированную речь Путина, кстати говоря, на годовщину ВЧК в 99-м году, когда он стал премьер-министром и сказал с трибуны, что первый этап захвата власти ВЧК под прикрытием там, премьер-министра России выполнен. Поэтому это были, конечно, не шуточки. Да? ВЧК шла к захвату власти. Извините за то, что я, наверное, точно говорю, чем предполагалось, но не случайно мы видели и борьбу Дзержинского со Сталиным. Это был, опять же, была попытка Дзержинского победить Сталина в борьбе за руководство страной, он проиграл. Потом, как мы знаем, проигрывали абсолютно все руководители спецслужб, потому что почти все они были убиты, кончая Берией. А Берия была последняя известная попытка руководителя спецслужбы, да, захватить власть в Советском Союзе, она провалилась в 1953 году, затем партия перехватила инициативу, и вот эта инициатива оставалась в руках партии до Андропова. А то, чему мы стали свидетелями, когда Андропов впервые, как бывший руководитель КГБ, стал руководителем государства, и является ответом на вопрос, почему у нас сегодня и Академия ФСБ имени Андропова, и мемориальная доска Андропова. То есть Андропов первый руководитель КГБ, пришедший к власти в Советском Союзе. Вторым таким человеком стал Путин.
Ну да, вот видите, цельная такая концепция у Юрия Фельштинского, собственно. Ну, я бы что сказал, давайте тогда ее обсудим, собственно. Можно ли сказать, что сегодня вот это КГБ, ФСБ и так далее, это и есть новая партия, внутренняя партия, я не знаю, скрепа, крюк, как говорил один тоже отставной теперь уже чекист Черкесов, ну, он там где-то в Думе заседает от коммунистов. Вот, крюк, на котором все держится, или стержень этой вертикали. Что вы скажете, Андрей?
Я, честно говоря, не очень в это верю. Мне не кажется, что ФСБ управляет страной, и в общем, у меня есть большие вопросы.
Но участвует в управлении?
Безусловно. Но роль, которую играет ФСБ в управлении страной, более того, меняется. А если первоначально при начале правления Путина это был скорее кадровый, скажем так, резерв, и он, собственно, назначал людей исключительно из этой организации, поскольку считал, что он им может доверять, а это был абсолютно местнический подход. Ну, грубо говоря, если Ельцин знал людей в Екатеринбурге, ну, Путин знал людей в Санкт-Петербургском управлении ФСБ.
Ельцин много людей знал еще по съезду народных депутатов и очень сильно их разместил, так сказать, в разных структурах. Так что
безусловно,
у него разные источники были.
Ну, у Путина был всего один, два, и он использовал их.
КГБ.
Абсолютно верно. И первоначальная идея была в том, что просто физически расставить этих людей на какие-то ключевые должности, и они таким образом должны контролировать страну. Сейчас это более репрессивная функция. И мы можем видеть, что на самом деле, когда Владимир Путин сделал ставку на вот эти избирательные репрессии несколько лет назад, он, в общем, сделал то же самое, что сделали в свое время советские руководители. Например, тот же Сталин, когда сделал все от него зависящее, чтобы показать, что, собственно, и НКВД не является, там, у них нет гарантий, да, что их не тронут. То же самое сейчас происходит и в какой-то степени с ФСБ. Ну, мы уменьшаем масштаб, но по большому счету есть сотрудники ФСБ, которые попадают в тюрьму, и не очень понятно за что, но очевидно, что сигнал, который посылается людям и внутри, что они отнюдь тоже не находятся в таком положении, что они, в общем, все контролируют. Просто мне кажется, что когда мы говорим, что ФСБ управляет страной, у нас создается такой образ, такой хунты Греции или Испании. И это не совсем так, потому что по большому счету эти люди, чтобы они не говорили про собственную идеологию, они, конечно, разделяют определенные предрассудки и воспитание, но на самом деле их мало что объединяет. И они очень легко, скажем так, начинают воевать друг с другом, что мы видели много раз, и обслуживают они бизнес-интересы, воюют друг с другом точно так же.
То есть они за разные бизнес-партии выступают?
По большому счету, да.
Но в рамках одной системы Путина.
Другое дело, что у них, да, менталитет очень похожий, да, у них одни и те же методы, да, это люди, ну, продукты этой системы. И все это очень печально, потому что это оказывает соответствующее влияние на общество. Но говорить о том, что это одна группа там людей, которые объединены общей целью, и как-то они к этой цели идут, хотелось бы знать, в чем тогда цель, потому что даже о целях они на самом деле говорят разные. Я в свое время пытался разговаривать с разными людьми, там, от центрального аппарата до региональных структур, и это удивительно, насколько у них разные идеи о собственном прошлом и настоящем. Кто-то хочет в Китай идти, кто-то хочет какую-то царскую Россию, кто-то вообще предлагает вернуться к язычеству, третьи говорят о том, что мы должны строить там совершенно что-то невообразимое. То есть здесь единства нет.
Никто не хочет.
Нет, туда точно никто не хочет.
Вот никто не хочет нормальную европейскую страну, правильно?
Нет, конечно, нет.
Ну, вот видите, значит, у них есть общее.
Нет,
вот,
но...
да, сейчас я секундочку, да. Я хочу процитировать, конечно, классика.
Да.
Классик, естественно, Владимир Владимирович Путин выступил на этом торжественном заседании. Что он говорит? Ну, 100 лет создания органов ВЧК – это неотъемлемая часть нашей истории, истории отечественных спецслужб, которая насчитывает не один век. Все-таки капричникам, значит, дорожка проложена. А как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, выбирающих эту трудную профессию, всегда были настоящими государственниками и патриотами, которые достойно и честно выполняли свой долг, на первое место ставили службу Отечеству и своему народу, рассказал президент. Вот видите, Никит, вот как историк вы к этой формуле отнесетесь, да? Государственники, патриоты достойно и честно выполняли свой долг.
Ну, я отнесусь к этой формуле как к некой мечте о прошлом. То есть как бы сегодня
миф,
сконструировать,
да?
Прошлое, чтобы оно каким-то образом встраивалось в нашу сегодняшнюю систему и ценностей, и мифологии. Конечно, это миф, потому что говорить о преемственности вековой просто нельзя. 20 декабря 1917 года учреждение ВЧК отрицало все прежнее напрочь, и ни один человек из той структуры, которая раньше при государе занималась защитой интересов государства и на тайном поприще, они не попали в ВЧК, они попали в застенки ВЧК большей частью. Так что здесь нельзя говорить о преемственности вот в вековом смысле. А когда мы говорим о ФСБ сегодня, возвращаясь чуть-чуть к теме предыдущего разговора, конечно, ФСБ как институция – это инструмент. Это инструмент, который действительно, и Андрей здесь прав, населен совершенно разными людьми с разными представлениями, роднит их. Не в политическом смысле, а я бы сказал в таком ментальном смысле, идеология чекизма.
Государственническая.
Она не государственническая. Идеология чекизма – это идеология отдельной касты, которая знает, как правильно, которая знает для чего, и которая имеет некоторые свои особенности и в поведенческих реакциях, и, соответственно, в представлениях о том, что хорошо и что плохо. Поэтому
значит, Запад это социальная всегда... группа?
Нет, это не социальная группа, потому что...
Всякий случай спросил.
На всякий случай нет. Знаете, это никак не может быть социальной группой. А потом все наши высказанные здесь мнения, это всего лишь навсего оценочные суждения.
Вот.
Сразу могу упредить следующий вопрос. Одним словом, вот эта идеология, она, конечно, сформировалась на протяжении многих лет советской власти. И сегодня попытка вот юбилей, скажем так, отмечать именно с 20 декабря 2017 года, не может не потерпеть крах в, я бы сказал, в попытках измерить это историческими категориями. Ну, во-первых, сколько поколений чекистов сменили друг друга. Руководители сплошь и рядом, особенно сталинской формации, были расстреляны. Я уже не говорю о том, что один из последних руководителей тоже сел в тюрьму, Крючков. Одним словом, получается, что должность явно рисковая. Вопрос, почему? Вот если мы читаем
вот они,
сегодня...
может быть, действительно Фельдштейнский Юрий прав? Они рвались к власти и за это поплатились?
На самом деле Сталин был властью, и Сталин был главным чекистом страны. Ему не обязательно было быть формально руководителем органов госбезопасности. Хотя короткий период с 43 по 46 год Сталин непосредственно руководил одним из органов госбезопасности, контрразведкой СМЕРШ, будучи наркомом обороны. И контрразведка СМЕРШ с 43 по 46 входила и в его структуру. Он, Сталин, присваивал полковничье звание, он, Сталин, проводил главные назначения по этой структуре, и есть, соответственно, подписанные им приказы. Абсолютно.
Да.
Приказы по ГУКР СМЕРШ, подписанные Сталином, лежат в архиве. Он был когда-то одним из чекистов. Так что говорить о том, что вот они рвутся к власти. Для Сталина любимым чтением были протоколы допросов. Он сам решал, кого арестовать, кого нет, на довольно высоком
уровне.
Более
того, он решал, какие показания кто должен дать. Помните, записочки там всякие?
Да, безусловно. Выбить, бить и так далее. Это все есть. Но меня что не устраивает? И меня что смущает? Что я понимаю, может быть, юбилейная дата не повод для разговора о прошлом в негативном ключе, но не сказать о том, что цепь репрессивных кампаний, которые сопутствовали деятельности советских органов госбезопасности, является преступлением, нельзя. Более того, еще хуже, когда господин Бортников, будучи директором ФСБ, выдвигает такие постулаты, которые просто бросают тень сомнения на реабилитационный процесс. Мы знаем прекрасно, что подсудимые на московских процессах 36-го, 37-го и 38-го годов были реабилитированы. Но он намекает на то, что не все так просто,
но и пыткам подвергались.
Что-то они делали. Нет, про пытки это мы все понимаем. Вопрос в том, что получается, что мы вообще отрицаем даже достижения советского периода КГБ, когда в 56-м году председатель КГБ Серов подавал несколько записок о том, что подсудимые на этих московских процессах невиновны. Причем их могли реабилитировать раньше, даже чем военных.
А записка, вы имеете в виду ту фразу, которую Бортников сказал, планы сторонников Троцкого по смещению и ликвидации Сталина отнюдь не выдумка, так же, как и связи заговорщиков с иностранными спецслужбами. Вот я, честно говоря,
это
за столько лет
это повторение обвинений Ежовского и Егодинского
времени. Я не знаю никаких планов по даже сторонников Троцкого по реальному смещению, а уж тем более о ликвидации Сталина. Я, правда, знаю, вот был план бежавшего в Маньчжурию комиссара третьего ранга Люшкова о ликвидации Сталина вместе с японцами. Но это нечто другое.
Да, здесь в данном случае нет. В данном случае мы имеем дело как раз с перепевом того, что бросалось в качестве политических обвинений оппозиции в сталинские годы и что вошло строчкой в краткий курс истории ВКПБ. Но это просто несерьезно.
Но, сегодня, может быть, человек просто взял краткий курс истории ВКПБ и решил его вернуть, актуализировать на новом уровне.
Не думаю. Я думаю, что люди готовили для него эти материалы. Ведь, собственно говоря, все, что говорит Бортников, я имею в виду по фактологии, что есть в докладе, оно соответствует исторической, я бы сказал, реальности. Это и рассказ о том, кто куда был назначен, и
персоналии. Часть из них понесла заслуженное наказание после смещения и расстрела Ежова.
А что тогда не так? Что не так в интервью Бортникова? Акценты. Именно то, что он и пытается расставить. Акценты и оценки. И говорить о том, что всего лишь 4 миллиона были арестованы, неправильно, потому что даже статистика, внутренняя статистика, которая есть в ФСБ, говорит об арестованных 6 миллионов. И расстрелянных больше, чем та цифра, которую называют
Бортников. Но он дает 642 тысячи расстрелянных, 4 миллиона
расстрелянных,
арестованных.
Расстрелянных порядка миллиона, если мы посмотрим статистику. Потому что нельзя не включать сюда и статистику СМЕРШ. И,
ну, то есть жульничество, правильно?
Ну, это называется лукавство. Потому что берем одну цифру, не берем другую цифру. 22 тысячи сотрудников органов госбезопасности попали под репрессии с 1933 по 1939 год. Но ведь там речь шла не о политических репрессиях. Большинство из этих людей как раз были репрессированы за должностные преступления. И вот эти все, я бы сказал, такие накладки, они создают неверное впечатление о истории этой организации.
Да, я к Юрию Фельштинскому сейчас обращусь, тоже как историку. Юрий, скажите, а вот вас действительно не поражает, ну вот скажем, желание, к примеру, того же вот начальника нынешнего ФСБ как-то, я бы сказал, реабилитировать Лаврентия Павловича Берию? Вот судя по его интервью, это был выдающийся деятель, и кроме того, он, значит, прекратил репрессии, как говорит Бортников, что, оказывается, массовых репрессий после прихода Берия к власти и не было. Вот. Провел кадровые чистки, изгнал карьеристов, повысились требования к качеству следственной работы, что способствовало кратному сокращению приговоров к высшей мере наказания. Ну, дальше там про войну, естественно, и так далее. Вот, пожалуйста, один из героев, который теперь выдвигается на первый план. Ежов с Ягодой плохие, а Берия, пожалуй, даже и ничего.
Ну, вы знаете, мы сейчас вот все вчетвером, да, в очень сложной позиции, потому что всерьез анализировать фальсификацию истории очень сложно. У нас ни сил, ни времени, ни ресурсов нет. Безусловно, мы имеем дело с очевидной попыткой в очередной раз фальсифицировать очередные главки советской истории. Не то, что она в целом на сегодняшний день не сфальсифицирована уже, а соотношение ну, книг, имеющих отношение к истории, к книгам, не имеющим отношения к истории, я боюсь, не в нашу пользу. Но мы с этим вот сталкиваемся и будем сталкиваться, потому что, повторяю, у этих людей реально монополия на все. Монополия на власть, монополия на СМИ, монополия на телевидение, монополия на пропаганду. И, в общем, мы, конечно, можем, вот что мы и делаем, пытаться кого-то поправить и кому-то что-то объяснить. Но я думаю, что это все разговоры в пользу бедных. Мне хотелось бы вернуться к вопросу об управлении страной. Я как раз думаю, что структурно больше всего то, что происходит в России сегодня, напоминает как раз хунту. Не потому, что это как бы ругательное или плохое слово, а потому, что люди, которые сейчас у власти, их реально никто не выбирал. И срок нахождение их у власти никому из нас неизвестен. Может быть, самим этим людям тоже неизвестен. Я ни в коем случае не хочу сказать, может быть, меня неправильно поняли, что ФСБ – это монолитная структура, которая осознанно руководит страной как некое ядро или как некое даже там дворянство, хотя, конечно, ни в коем случае я как раз не смог бы назвать этих людей, не дай бог, ни дворянством, ни элитой, ни сливками общества. Это учреждение, это институт. И я думаю, важно не то, насколько они едины друг с другом в беседе с нами. В беседе с нами у них разногласий очень много. А вот когда они друг с другом, они тем не менее едины. Они понимают, что они представляют одно учреждение, один институт. И этот институт сегодня реально управляет страной. Не в том смысле, что он ей управляет, потому что тогда нужно ставить вопрос, кто вообще управляет страной. И если мы придем к выводу, что этой страной управляет 10 человек, которые сидят в Кремле, ну, ради бога, опять же, это тогда хунта. Но я думаю, что важно подчеркнуть, что в России специально ослаблены в течение последних 20 лет, 10 лет, все политические партии. Ни одна из них не представляет серьезную политическую угрозу тем людям, которые управляют страной. Вот кто бы к этим людям ни относился, бывшие ФСБшники, бывшие чиновники, там еще с советских времен, или какие-то люди, поднявшиеся из криминального мира до новых политических высот. Но угрозы этим людям со стороны политических партий нет, потому что не политические партии в России управляют Россией. Да? Россию управляют абсолютно другие люди. Можно попробовать понять и охарактеризовать этих людей. Но я думаю, что справедливо сказать, что среди них мы найдем большой процент выходцев из спецслужб. Потому что про этих людей Путин не только знает, что он на них может положиться. Про этих людей он знает, что все эти люди, просто по тому, как они подбирались исходно в КГБ, ФСБ, а до этого в НКВД, все эти люди знают, что одиножды вступивши в эту организацию, ты остаешься с ней навеки. Да, из этого не следует, что ты не окажешься в тюрьме или что тебя не пристрелят твои же сотрудники. Но это плата за участие в этой организации. Да? Это все знают. Это все знают в день номер один, когда они туда идут работать. И я говорю абсолютно с чистой совестью, что хороших людей в общепринятом смысле слова, в этой организации нет ни одного. Да? Мы имеем дело с организацией, где служат исключительно плохие люди. Они в разной степени, может быть, плохие. Есть из них, там, среди них совсем злодеи есть, кто посимпатичнее и получше. Но то, что они в целом плохие, я думаю, что тут спора нет. Да? И повторяю, у этой системы нет конкурентов, потому что нет никого, кто может конкурировать с ней за власть. Насколько она действительно, как уже было сказано, управляет Россией, это действительно вопрос философский.
Ну вот насчет управления, да, я к Андрею обращусь. В интервью Бортникова мне показалось важным еще одно место, не только всякие исторические экзерсисы, да, а там был задан вопрос. В последнее время ФСБ ведет активную нормотворческую деятельность. Какие инновации в данной сфере мы могли бы отметить? И он говорит, да, по нашей инициативе введен институт официального предостережения, там всякие статьи про терроризм, ограниченные возможности, введена процедура признания Минюстом деятельности иностранных международных неправительственных организаций в нашей стране нежелательной, в случае чего они представляют угрозу безопасности, урегулированный вопрос защиты ключевых отраслей экономики от компьютерных атак, о чем вы тоже, значит, пишете в своей книге там, «Битва за Рунет». То есть выясняется, что ФСБ – это нормотворческая организация, хотя, собственно, по закону, по Конституции она таковой являться не может. Если вы возьмете Конституцию, да, там в списке нет никакого ФСБ в качестве законотворца. Да, там депутаты есть, президент есть, правительство есть, а ФСБ нет. А тут вот человек сказал чистую правду. Вот кто готовит законы на самом деле. Значит, они управляют Россией все-таки.
Ну, я бы сказал, что действительно ФСБ готовит огромное количество законопроектов, касающихся сферы безопасности, и это, в общем, не вчера началось, и основные вещи, которые происходили в 2000-е годы в этой области, там проекты даже реформирования, собственно, ФСБ, они не извне поступали, а и ФСБ, и в других спецслужбах разрабатывались. Другое дело, что любопытная деталь, ну, мир немножко сложнее, наверное, чем это представляется. По крайней мере, начиная с 2012 года, во многих случаях, когда ФСБ выступала в качестве инициаторов каких-то законопроектов расширения собственных полномочий, оказывалось, что это была такая не ведомственная, а скорее внутригосударственная, внутрикремлевская борьба, попытка оправдаться перед Путиным, почему у них плохо что-то получается. Это очень интересно.
А он их хвалит, говорит, что у них хорошо получается. Они там со всех переиграли, вот он сказал. Вот вообще сорвали столько-то терактов и переиграли, вообще сорваны какие-то планы там безобразные. И вообще перевод. Ведут умелую работу, переигрывая иностранные разведки. Видите,
ну,
как?
Это когда торжественный адрес зачитывается. Это, безусловно, там будут одни победы и достижения. Но, по большому счету, внутри ФСБ всегда существует этот странный нарратив. По-моему, мне кажется, он даже во времена КГБ еще появился. Какие мы хорошие, как нам руки связали. Вот нам бы еще немножко полномочий, мы бы тогда все бы сделали. А так вот и Советский Союз разбался
по непонятной причине. Вот Бортников это и говорит, что нам политики не дали всех замочить.
Да.
Прямо целый абзац, все развалилось, честные борцы в органах старались спасти Советский Союз, но политики, агенты влияния нам не дали.
Так они точно такой же язык, точно такой же нарратив использовали и после протестов московских в 2011-2012 году, когда они, собственно, известно, что Путин подверг их критике, сказал, что же вы, ребята, не предупредили меня, протесты же идут. И тогда из ФСБ раздался голос, а вот вы нам расширите статью по наказанию за Густайну, вот тогда мы точно вас предупредим. И вот все время возникала эта история, когда ФСБ, оправдываясь, да, за то, что они что-то не успели сделать, потому что они действительно во многих случаях делали что-то совсем не то. Да, там получалась война на Украине, которую никто не ожидал, еще что-то не получалось, что они тоже не предполагали, что получится. Санкции появлялись, которые там утверждал, что их снимут там через два месяца, а их почему-то все не снимают и не снимают. И в качестве попытки вот оправдаться требовали расширять их полномочия. И постоянно это происходит.
А вот сейчас же они тоже потребовали, по-моему, уже законопроект внесен там какими-то очередными этими депутатами, что любое уголовное дело ФСБ сможет брать себе в подследственность.
Абсолютно верно. Но это показатель в данном случае не только силы, не только того, что ФСБ действительно может протолкнуть такой законопроект. Тут у никого сомнений нет. Но это в том числе и показатель слабости. Потому что внутри Кремля люди чувствуют себя немножко нервно перед выборами. У нас вообще так очень нервно люди себя ведут перед выборами, перед любыми выборами, тем более президентскими. И есть желание что-то быстро сделать, что-то такое, что поможет разрешить проблему. Тут появляется спецслужба, которая говорит, ну вы нам дайте еще немножко, и точно все получится в этот раз. Поэтому просто мы не должны воспринимать эту историю ФСБ как историю таких постоянных, непрекращающихся побед. Это совсем не так.
Нет, ну понятно. Ну. Вполне очевидно, что значит, победные реляции в юбилей, они есть история данной организации. Это первое. Второе, мы должны точно ответить на вопрос. Те инициативы, которые как бы теперь признаются, что шли от ФСБ, на самом деле, конечно, формально вносились разными депутатами и разными комитетами депутатскими. Это понятно. Обходится легко, собственно говоря, это вещь в Конституции. Но хуже другое, что вот все эти законы есть законы, противоречащие Конституции. И, значит, напрашивается естественный вывод. В конституционных рамках ФСБ все время тесно, все время чего-то не хватает. Вот нам дайте это и дайте то, как говорит Андрей, правильно. Это на самом деле от слабости, по сути, и позиции ФСБ, и государства, и неподкрепленности мощи государства народной поддержкой. Отсюда, собственно, борьба против собственного народа.
Ну, то есть, сегодня что мы видим? Политической полиции.
Сегодня что мы видим? Это ведь борьба не против НКО. Это ведь не борьба против каких-то отдельных граждан. Это борьба против собственного народа и собственной конституции.
А вот Владимир что мы Путин, должны знаете, что об этом говорить. Органы госбезопасности должны препятствовать внешнему вмешательству. Нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную политическую жизнь. Пресекать деятельность иностранных спецслужб.
Это все,
и вас в иностранные агенты мемориал.
Это все на самом деле от слабости позиции, потому что в данном случае сильное государство опирается на закон и поддержку граждан. Если этого нет, начинаются всевозможные разговоры о том, что нам кто-то мешает со стороны, что мы осажденная крепость, мы сами загоняем себя в средневековье. И когда мы говорим вообще об истории, кстати говоря, от ВЧК до КГБ, то ведь на главный вопрос ни Бортников, ни те, кто сегодня празднует юбилей, не отвечает. Если вы всегда были за государство и были государственниками боролись, чего же Советский Союз-то кончил так плохо? И здесь нельзя свалить на то, что нам не дали полномочий или нам помешала коммунистическая партия. Это абсурд. Это значит, есть объективные предпосылки к тому, что режим не был жизнеспособен. Потому что он не мог создать нормальную производительность труда, он не мог обеспечить своих граждан всем необходимым. Советскому Союзу всегда сопутствовал и дефицит товаров, и, соответственно, дефицит политических свобод и прав. Все, такое государство не живет. Оно неэффективно, оно не конкурентоспособно. Надо это признавать, а не говорить о том, что нашим органам когда-то не дали полномочий. Органы есть часть того государства, которое существовало. Причем часть, действительно, может быть, наиболее решительной в смысле проведения репрессий. Но если сегодня мы будем говорить о том, что нам не хватает каких-то полномочий...
Им не хватает.
Ну, нам, я имею в виду нам, государству, для того, чтобы навести порядок, то это значит, мы расписываемся в полной нежизнеспособности. Это значит, завтра у нас будущего нет.
Я бы, кстати, вспомнил ушедшего от нас на днях Арсения Борисовича Рогинского. Он говорил, что все-таки главная функция этих органов – это государственный, это, так сказать, ключевое слово, он сказал, политический террор. Вот в какой степени сегодняшние органы, так называемой госбезопасности, наследники все этого, я Юрия Фельштинского спрошу.
Вы знаете, я вот как раз слушаю все эти цитаты и думаю, что если бы их сказал бы Дзержинский в 17-м году, они бы звучали тоже как бы вполне исторически к месту. Вот повторяю, ну, ничего не изменилось, да, ничего в этой структуре не изменилось. А тут много говорилось про государственников, про патриотизм и про государство. На самом деле, я думаю, что все немножко проще. ФСБ действительно патриоты работают. Они патриоты структуры своей, ФСБ. И государственники, они тоже в том смысле, в котором государство для них – это ФСБ. Вот все как бы просто, да, в их понимании все просто. Все, что им нужно, чтобы они стали государством, да, чтобы вот ФСБ ассоциировалось с государством. И тогда никаких противоречий для них уже нет. И тогда все, кто против ФСБ, все против государства, все, кто против ФСБ, не патриоты. И я думаю, что это примерно так, как они на все это смотрят уже сегодня, осознанно или неосознанно, но смотрят именно так. Они считают себя государством, государство – это мы, и они считают патриотами только себя. Да? Поэтому все остальные действительно становятся врагами. Внутренними врагами, внешними врагами, врагами. Вот точно так же, как в 17-м году все были враги. Вот была Советская Россия, а кругом были враги и внутри были враги. Внутри врагами были, ну, просто все. А за границей врагами были, ну, тоже все. Да? И вот этот осажденный лагерь с 17-го года, 1917-го, сейчас как бы дотянулся до 2017 года, примерно с той же философией. Поэтому, к сожалению, повторяю, ничего хорошего, вот ни одного хорошего слова про эту организацию сказать нельзя. Я помню, у меня был очень интересный, познавательный для меня разговор с Александром Литвиненко на эту тему, когда я пытался узнать у него, ну, кто же занимается там организованной преступностью, там, наркоторговлей, терактами, борьбой с демократическими основами Российской Федерации. И Литвиненко очень, и вполне, я считал бы, точно и остроумно на это ответил. Он сказал: смотри, все очень просто. Вот есть ФСБ, в ФСБ есть несколько управлений. Управление по борьбе с организованной преступностью занимается организация организованной преступности. Управление по борьбе с наркоторговлей занимается наркоторговлей. Управление по защите Конституции занимается борьбой с демократическими основами государства. И тогда действительно все становится на свои места, да, потому что задача ФСБ, по крайней мере до 2000 года, ельциновский период, разумеется, заключалась в том, чтобы разрушить все какие-то маломальские существующие предпосылки и основы для создания в России демократического западного европейского строя. Да? И, наверное, в силу каких-то объективных обстоятельств, типа низкой цены на нефть. Но главным образом и поэтому Ельцин изначально хотевший сделать из России нормальное европейское государство, в конце пути этого сделать не смог. А вот уже с 2000 года, когда у власти был Путин, задача ФСБ, как учреждение, функционирующее внутри вот этого вот государства, конечно же, изменилось. И уже вместо задачи разрушить ельциновский демократический строй, да, появилась задача упрочить власть кандидата из ФСБ, чтобы он уже навеки остался руководителем государства. И пока что эта задача выполняется с этой точки зрения блестяще. Да, Ельцину власти уже у нас будет скоро дольше, чем... Извините, Путину власти будет у нас скоро дольше, чем Сталин. Так что все нормально.
Хорошо, значит, дальше я продолжу. Вот, Никита, объективные предпосылки, вы сказали, да, для того-то были. А теперь каковы объективные предпосылки для того, чтобы происходил реванш и вот эта регенерация органов госбезопасности? Ну, вот это ФСБ уже начинает напоминать КГБ, да, советское. Конечно, не НКВД, не МГБ сталинское, а вот КГБ такого андроповского времени, это, видимо, их идеал, так? И они за это борются.
Ну, действительно, есть определенный культ Андропова, но, конечно же, с поправками. Все-таки сейчас, как мы понимаем, культ личного обогащения присутствует тогда, как его не могло быть на легальном уровне в андроповские времена. Это первое. И второе. Объективные предпосылки в слабости гражданского общества и в отсутствии демократической традиции. Объективные предпосылки в том, что не было до конца сделано в начале 90-х годов, когда победил демократический строй в России и была принята демократическая конституция.
Вот вы там сейфы опечатывали, так видно, не то делали. Надо было сразу эту контору распустить.
Мы были лишь только частью, маленькой частью нашего общества, которое стремилось к тому, чтобы Россия стала демократическим и правовым государством. А остальная часть общества была занята выживанием, трудные экономические условия. И тогда надо было провести иллюстрацию, и тогда нужно было провести действительно много мероприятий, связанных с юридической оценкой советского прошлого. И тогда невозможно были бы сегодня реляции на тему Берия, Абакумов. Это да. было бы эффективные невозможно, потому что да. они были бы очевидными преступниками. Они, кстати, и сейчас являются очевидными преступниками.
Но не зато.
Ни Берия, ни Абакумов не реабилитированы.
Но Берия не зато, как вы понимаете, как английский шпион.
Нет, он помимо обвинений в английском шпионаже, который, конечно, фейк, есть и реальное обвинение в преступлениях против правосудия того времени.
Но ведь многие реабилитированы чекисты.
Нет, ну мы сейчас можем спорить о том, сколько чекистов реабилитировано, а сколько нет. Но главные руководители госбезопасности сталинского времени не реабилитированы. Это факт.
Ну, слава богу, хоть
и
что-то
когда
хорошее.
Мы об этом говорим, нужно точно понимать, как тогда, в таком случае, оценивать пройденный исторический путь. Вовсе не так, как сегодня это дано в интервью, и с этим нельзя никак согласиться. Это действительно является неправильным. А объективные предпосылки – это то, что не было сделано в начале 90-х годов.
То есть мы сегодня пожинаем успехи. Реформирование структура-то?
Структура, безусловно, должна была быть создана заново и иная, на иных принципах. А вот эта вот попытка реинкарнировать или переделать, или даже чуть-чуть кадрово почистить, это все, я бы сказал, очень слабые терапии тогда, когда необходимо было хирургическое вмешательство.
Андрей, а вот что-нибудь хорошее можно сказать об этих самых, которые чекисты? Ну вот что-нибудь они позитивно это делают, давайте народ успокоим. А то народу все время рассказывают, что они много всего хорошего делают, а мы сегодня весь вечер рассказываем, что просто ужас.
Не, ну я знаю несколько людей, которые, конечно, с обычной, с человеческой точки зрения, вполне героически себя вели. Несколько взрывотехников, которые погибли, разминируя взрывные устройства. И я совершенно не согласен в этом смысле с Юрием Фельшинским, что прям вот 100% всех сотрудников ФСБ, они все прям негодяи и пришли в спецслужбу, чтобы мучить людей. Это не так, ну, даже по практическим соображениям. Не надо забывать, что для очень многих людей, особенно в регионах России, служба в армии, служба в ФСБ, да и служба в КГБ до того времени, да, там в 70-80, это был путь получить социальные гарантии. Квартиры, машины, хоть какое-то место в обществе. И очень многие люди идут туда просто для этого. Отнюдь не потому, что они одержимы какой-то сверхидеей, что они будут сейчас придут и начнут всех мучить.
А потом становятся коррупционерами.
Потом они начинают понимать, что да, они меняются, примеряются к обстоятельствам, и тут начинают играть правила игры, которые играют роль, те правила игры, которые существуют в организации. Если ты находишься в оперативных подразделениях, которые имеют отношение контроль над людьми с большими деньгами, значит, ты постепенно начинаешь работать именно, в общем, понятным образом. Если ты попадаешь в подразделение, которое действительно имеет дело там, с борьбой с терроризмом, ну, в общем, велик шанс, что ты так и будешь бороться с терроризмом, ну, и все-таки ты будешь заниматься каким-то приличным делом. А если ты попал в политический сыск, ну, тут уж, извините, выбора нету, да, ничем приличным тут заняться, наверное, не удастся. А, ну, организация-то огромная. Но мне кажется, мы забываем, когда мы выстраиваем этот образ ФСБ, мы забываем, что по большому счету 27 лет уже это очень растерянная организация, по большому счету. Потому что...
Вы их все жалеете как-то?
Нет, я их не жалею, я просто пытаюсь понять, на самом деле, что происходит в головах этих людей. А там происходят совершенно поразительные и странные вещи, потому что, ну, после 91 года они же потеряли всякий смысл, если вдуматься. Это был партийный орган. Все-таки это был передовой отряд партии.
Если мы посмотрим... потом они стали крюком.
Нет, а потом они стали государственниками. У нас появилась вся эта история с государственничеством и патриотизмом. Но если вдуматься, даже до сих пор, если заставить их назвать героев, великих героев разведки и контрразведки, то мы говорим только о периоде Второй мировой войны. И мы говорим только о героях, типа, если в разведке, то это Ким Филби. Что смешно, Ким Филби не был патриотом, в конце концов. Он был англичанином, который шпионил.
И коммунистом.
И потому что он верил в коммунистическую идею. Как может этот пример до сих пор использоваться? А именно этот пример используется служба внешней разведки, например, когда они праздновали свое столетие, 90-летие, извините, они поместили, собственно, плашку с барельефом именно Кима Филби на штаб-квартиру СВР. И
это может, они гордятся тем, что они столько там этих интеллектуалов завербовали.
Странно, почему не Олдридж Эймс? Он гораздо круче Филби, если говорить о должностном положении там, в спецслужбе.
Да, один убежал, а другой сел.
Пока сидит. То есть не будем признавать, пока сидит.
Пока сидит, видимо. Да.
Вот вернется, как Меркадер, например, да, и героя повесят. Героя России, да?
Ну, в общем,
тогда
героя
Советского Союза. Вот, хорошо. А ФСБ тогда кого должно своим героем сделать-то?
Вот, мне кажется, они в растерянности. Вот, они не очень понимают.
У них там убийцы, террористы, там, злодеи всякие.
Ну, они пытались еще начиная с 2004 года, если я правильно помню, когда был первый создан фильм, такой героический о ФСБ, личный номер он назывался. Они пытались придумать историю про героев, но они мгновенно впали в обычную историю, в фальсификацию истории. Они сняли фильм о том, что вместо театра они пытались перепридумать историю Нурдома. Вместо театра они придумали цирк, и везде были английские шпионы, и везде были какие-то ужасные олигархи, которые на самом деле спланировали теракт. Естественно, ну, это было шито белыми нитками.
Ну да, это и ходульно, и совершенно завирально.
Ну, давайте мы все-таки к народу обратимся. А что люди-то думают, управляет ФСБ Россией-то или нет?
Управляют ли сегодня чекисты Россией?
Я не знаю. Чтобы что-то сказать, нужны доказательства. А если доказательств нет, что скажешь?
Это рабочий орган, который и государство, который занимается своим делом. Страной управляет президент. Так что я не вижу тут ничего такого страшного.
Смотря как посмотреть, на любой вопрос есть два ответа. В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. То есть, если юридически посмотреть, у нас же все правит народ, у нас демократические выборы и все такое прочее. С другой стороны, исходя из возможностей, может быть, как раз эта организация им подобные правит Россией.
Ну, мне кажется, сейчас не ЧК правит и не силовые структуры больше, а больше олигархия и связанная, коррумпированная та часть, которая, в принципе, примыкает к ним. Сейчас деньги правят. Деньги дают власть.
Возможно, для установления хоть какой-то стабильности среди нашей верхушки нужно и чтобы силовики стали у власти. Они очень четко следуют приказам и выполняют их. И они люди системы. А, наверное, в нашей нестабильности сейчас нужны как раз такие люди, которые четко выполняют приказ и идут за верховным главнокомандующим.
Ну, я очень надеюсь, что она делает то, что нужно для защиты своих граждан, а не то, что она могла бы делать, имея свои ресурсы. То есть я надеюсь на то, что она действительно нас защищает.
Чем отличается то время от иншего? Я думаю, ничем. И тогда не правили, и сейчас не правят.
Ну, вот такие, собственно, разные мнения. Никит, что скажете?
Ну, гражданское общество. Во-первых, гражданское общество уже боится высказываться. Я очень хорошо понимаю, когда мне говорят
может об вопросах общественных. Может одобрить расстрелы, например.
Нет, можно и так сказать, можно и эдак сказать. Или вот, как хорошо сказал один из интервьюируемых, нужны доказательства, знаете ли. То есть, на нас сразу пахнуло правовым государством. Практически, понимаете, что мы имеем? Мы имеем уже боязнь граждан открыто высказываться, это факт. И дальше будет хуже. И второе, когда собственно говоря, рисуется такая идеализированная история организации, сразу понятно, почему это происходит. Архивы ФСБ для исследователей практически закрыты. Те крохи, которые выдаются, это на самом деле не может, что называется, изменить всего того вала фейковой литературы, которая просто сочиняется и высасывается из пальца.
То, что мне два года назад выдали, в этот раз выдали ровно половину.
Вопрос
половина
здесь
закрыта.
В другом. Вы же прекрасно понимаете, что у нас срок государственной тайны 30 лет. И вот это вот цепляние за старые документы, это на самом деле уже даже ненормально для нашего государства. Даже при том, что оно не до конца является демократическим и открытым. Нет, это действительно есть некий рудимент. Отсюда, собственно, та каша в головах, которая есть даже у самих чекистов. Потому что нет внятной, продуманной цепи исторических событий с 17-го до нынешнего года, и нет устоявшихся оценок. Отсюда вот этот разнобой и это сумятица в головах.
Да, я еще буквально в конце хотел бы попросить всех очень коротко высказаться, а что дальше-то будет? Полномочия их усилят, гайки закрутят, что будет? Юрий, минутку, коротко.
Ну, я думаю, что задача ФСБ действительно свести все к формуле «государство – это мы» и закрыть вопрос. Вот как бы закрыть вопрос, да? Я не думаю, что у нас проблема в отсутствии фактов. То есть, конечно, хорошо, когда все документы архивные высвобождены, но мы уже и так достаточно много знаем для того, чтобы сделать абсолютно все выборы. Да? Я хочу еще раз подчеркнуть, что я не считаю, что ФСБ все садисты и изверги, и убийцы, но я подчеркиваю, что ни один нормальный человек работать туда, в эту структуру, с этой историей не идет. И те, кто туда идут работать, прекрасно знают, почему они это делают. А то, что у одних в голове деньги, а у других власть, а у третьих, может быть, желание убивать, это уже другое дело. Люди действительно разные.
Хорошо. Ну, Андрей Солдатов, вот у вас ведь книга есть «Битва за Рунет». Да, вот эту битву за Рунет, которая идет из-за свободного пространства, ФСБ и спецслужбы выиграют. Они же все время пытаются закрыть одно закрытие, это заблокировать.
Нет, я думаю, что они проигрывают, потому что на самом деле даже КГБ всегда проигрывал в борьбе с технологией. Вот это было всегда. КГБ было супер могущественным ведомством, но даже в деле прослушки они очень сильно отставали от штази и приглашали к себе сотрудников штази, чтобы те их учили, хоть что-то делали. Как мне они прямым текстом говорили, как повезло немцам, у них был Гитлер, он все-таки поменял коммуникации. А у нас был Сталин, он не так обращал внимание на телефонные станции, поэтому плохо, сложно прослушивать телефонные аппараты, нужно вот рассаживать людей по телефонным
узлам. Но теперь-то они нанимают специалистов.
Нанимают, но все равно они отстают. Мы имеем дело с технологическим... Совершенно другую роль играют технологии сейчас, чем даже 40-50 лет назад. А это просто намного важнее. И технологии меняются настолько быстро. И главное, что технологии сейчас предполагают большую часть обычных людей в распространении информации. Что даже может запускать, например, операции по дезинформации, что мы наблюдали последние 2-3 года во многих странах мира. Но попытки тех же самых людей контролировать информацию в интернете постоянно проваливаются.
Ну да, даже КГБ не мог перекрыть всех каналов поступления информации из Запада. Это понятно. Это
в тоталитарном... Но Путин ставит такую задачу. Оградить страну.
Она невозможна, во-первых. Во-вторых, если, вот как говорит Юрий, действительно они следуют цели государства, это мы, и в рамках Конституции, которая у нас естественно, то нас ждет вполне просматриваемое будущее. Это, естественно, Северная Корея. Вот, собственно говоря, изоляционизм, доведенный до крайности, и всесилие тайных механизмов управления обществом. Это уже давно существует в качестве конечной модели Северной Кореи.
Но есть и китайский вариант.
Китайский вариант – совсем иная вещь. И контроль Китая и за интернетом, и за мыслями общества все-таки не идет ни в какое сравнение с маоистским периодом. Поэтому мы же прекрасно понимаем, Китай – это не тот идеал, к которому стремятся российские и законодатели, и сотрудники ФСБ, и, собственно говоря, президент Путин.
Но, может, нас просто коррупция спасет?
Это хороший, между прочим, ход, когда мы говорим о несовершенстве человека, который не позволит создать совершенного тоталитарного государства. Именно несовершенство человеческой природы.
Ну, может быть, это действительно нас и защитит от полного тоталитаризма, хотя риски, конечно, есть такой реставрации. Я благодарю наших гостей. Андрей Солдатов, Никита Петров и Юрий Фельштинский были сегодня в эфире «Радио Свобода». Столетний юбилей ВЧК. А мы еще раз вспомним Арсения Рогинского, замечательного историка, который нас покинул в эти дни. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника